Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника. Это митрофорный протоиерей отец Владимир Зязев, настоятель прихода в честь Рождества Христова на Уралмаше. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, праздник Воздвижения Креста Господня, собственно говоря, он прошел в воскресенье. Но мне бы вот хотелось, знаете, поговорить не только об этом празднике, и не столько вот о Кресте Господнем, а скорее о Кресте нашей России, о ее судьбе, о православии, о значении ее в жизни других народов, вообще о России, о нашей стране, о нашей Родине. И о том, какой крест она несет. Ну, такая как бы вот глобальная тема, но мне кажется, вы, как всегда, говорите ведь на примерах из своей жизни, на примерах своих близких, на примерах своего прихода, церквей, которые вам удалось за свою жизнь вот построить немало.
Вот видите, Валентина Федоровна, я в отпуске был, и за отпуск прочитал достаточно много книг, и классики исторической, и духовных книг прочитал. И вот читал Александра Невского, Чингисхана, Вещего Олега и другие книги.
И вы знаете, исторические такие, да, знаете, значимые, да.
И вы знаете, вот там вот во многом, вот особенно Вещий Олег, там еще охватываются события еще до равноапостольной Ольги. Но уже православие уже начинало подниматься, уже как-то уже чувствовал, уже там есть такие моменты православные. И вот с тех пор вот удивительный крест, удивительное вот это вот дело собирания России. И Александр Невский, Дмитрий Донской, вот они собирали, собирали, собирали Россию, поднимались бунты, поднимались всякие смуты, все было. Княжество на княжество уничтожали друг друга. А ведь вот когда татары напали на Русь, ведь вот считаешь, удивительное дело, ведь князья все поднялись, казалось бы, объединились и пошли. А вот когда дело до битвы дошло, то когда били одну рать, вторая рать недалеко стояла, но она на помощь не пришла. Потом побили вторую рать, потом третью, потом вроде бы опомнились, уже вот там вот такой есть такой момент, опомнились уже, такая, в общем-то, достаточно мощная рать обрушилась русских на татарское войско, обрушилась уже сурово так, но уже татары уже окрепли, они уже были воодушевлены победами над русскими, крепко были воодушевлены победами, они уже узнали способ русского боя. Ну, и уже было легче им одолевать, и они одолели. Вот это тоже крест. Ведь возьмите сейчас, вот все кричали там, ведь сколько, 16 республик было нас.
15 союзных республик.
15 союзных республик, вот. И все были, в общем-то, достаточно твердо стояли. Было такое страны Варшавского договора. И тогда НАТО не дерзало к нам приблизиться. Я не хочу хвалить то время. Там у него свои минусы у того времени. Но ведь то, что мы были вместе, чьей-то волей все-таки нас удержали. Но вот пришли вот эти, я сказал бы, я прямо не побоюсь этого слова, эти предатели русского народа, Горбачев и Ельцин. Они же ведь предали русский народ. Ельцин и Крым отдан был ни за что, с какой сейчас силой, сколько сложностей.
Так это не Ельциным, это еще было Никитой Хрущевым.
Никита Хрущев, ну все вот отдал, да. Ну а потом Ельцин тут тоже все, берите свободы и демократии, кто сколько хочет, его любимые слова. Была цель-то ведь разобщить Русь. Что греха таить? Я помню, уже звучали голоса об Уральской республике. Было ведь
то есть хотели отделиться.
Хотели тоже, отделиться, да? Тоже ведь хотели отделиться.
Но потом как-то все-таки хватило ума.
Ну, слава богу, хватило ума, потом все-таки уже пришли уже более, да, что ли, трезвые времена.
Угу.
И вот этот вот российский крест, он удивительный, угу, крест. А русский народ, вот он как-то, вы знаете, вот не, очень редко, когда даже человек, принимая веру, Он так быстро и так крепко начинает впитывать в себя веру, начинает впитывать в себя Бога и становится христианином. И ведь русский народ, да, было время, центральные города, так называемые погосты, они крестились, а села дальние, все это хута, они же долго-долго были некрещены, и долго-долго они еще поклонялись идолам и все такое прочее. Но потом все-таки как-то вот это встали, окрепли. И вот мы уже видим Дмитрия Донского с громадной мощной армией, идущего на
Куликовское поле. Да.
Куликовская битва. Видим уже совершенно другую Русь, видим. То она была разрознена с небольшими княжескими ратями. Здесь мощное войско было выставлено Дмитрием Донским. И уже все пошли за одним, за своим великим князем. Дмитрием и победили.
Донским, да.
Мы видим уже, вот уже дальше больше, смотрите, вот уже поляки. Но и тоже ведь там и разобщенность была.
Вы имеете в виду смута?
Да, смута, да, тоже. Но потом все-таки опомнились. Ведь удивительное дело, скоро ведь это будет, это, эти дни-то ведь в начале ноября будут Казанскую Божью Матерь чтить. И ведь тоже...
И день единения.
Казаки, да, казаки ведь стояли и не хотели в битву вступать. И русские уже все, вот-вот уже будет полное поражение. И тогда казаки как-то опомнились, сам Господь им, видимо, в сердце вот это вложил. Да, да что же мы делаем, наших братьев бьют, а мы стоим и смотрим, как их убивают.
Ну, как... объединили и, же русских.
И объединились, кто? И двинули. И
Минин и Пожарский объединились.
А Минин и Пожарский, они с ратью туда пришли. А казаки отказались, когда битва началась, казаки не хотели вступать в битву. И русские уже вот-вот уже, все вот-вот их уже сломят. И казаки говорят, да что же мы, братья, делаем, наших ведь русских бьют, а мы стоим, смотрим и думаем о каких-то добычах и обо всем. И вот тогда они врубились, тогда началась, тогда казаки, и тогда поляки полностью были поражены.
А вот мы сейчас с вами, батюшка, о чем говорим? О зарождении русского самосознания, о зарождении нашего русского государства, государственности русской, или о патриотизме, вот о чем мы сейчас с вами вот говорим?
А вы знаете, без креста Господня нам бы с нашим таким вольным русским духом ни самосознание бы
не поднять,
ни патриотизм бы
не объединиться.
Не объединиться бы было, нам бы ничего, нас бы так и раскидали, и так мы были бы в Дальний Восток, допустим, к Японии или к Китаю, значит, юг там. К Польше или там, к Чехословакии, Молдавия, там все бы это было, туда тоже ушло, к Румынии. Так бы нас эти разъединили, ничего. И Руси бы как таковой и не было. А вот объединилась Русь. И сейчас, в общем-то, даже и сейчас мы громадное государство. И...
Какая-то вот особенность есть в том, что вот образовалась Россия, особенность вот этого нашей государственности, нашего правления, нашего самосознания? Вот вы считаете, что это православие, церковь, крест Господень, да, все объединяет?
Здесь православие и крест Господень, и церковь. Понимаете, когда Русь крестил князь Владимир, то ему можно не сомневаться, что это ему Господь вложил в сердце принять православие. Никакая бы другая вера, она бы, наверное, не прижилась так вот в русской земле.
Давайте вот об этом образе поговорим, об образе великого князя, равнопостольного князя Владимира, потому что действительно, вот, хотя еще и до него как-то начало образовываться русское государство, и праздником как раз вот начало-то вот этого русского государства с Рождества Пресвятой Богородицы, праздник, который отмечался в 862 году. Вот этот день считается как бы началом русского государства, но о роли все-таки вот князя Владимира.
Вы посмотрите,
тысячелетие кончины,
да,
которого отмечалось недавно.
Равноапостольная княгиня Ольга, она ведь крестилась, и она уже насаждала христианство, она уже явила себя как православная христианка. И ее великая заслуга в том, что она в православной вере подготовила к принятию православной веры своего внука, князя Владимира.
Угу.
И когда пришлось выбирать, то князь Владимир выбрал православие. Если бы не равноапостольная княгиня Ольга, неизвестно, как бы это было, но князь Владимир выбрал православие. А посмотрите, как он изменился. Вот мы говорим самосознание, патриотизм. А посмотрите, как князь Владимир изменился.
Как на него повлияло крещение. Да.
Это был жестокий, могучий воин, полководец. Он вел войны захватнические. Он... Женщин к нему просто приводили, он покажет.
И наложниц, и жен было много.
Все было. И дети были от разных
женщин.
Жен, вот, женщин. И вот он решил принять православие. И опять даже здесь еще, он еще до принятия крещения, он еще оставался практически духом-то язычник. Он ведь пошел на Константинополь и сказал: вы мне дайте вашу царевну Анну, иначе я сейчас захвачу ваш город. И очень жестко это было сказано. И знали все, что русские воины, они очень могучие воины, непобедимые. И тогда ему царевну Анну отдали в жены. И вот он крестился. И ведь совершенно другим человеком стал с этого же, с момента крещения.
То есть он предстал уже в другом совершенно образе.
Он отпустил своих всех жен. Причем отпустил их, дав им полную свободу. Вы знаете, ведь считалось, что жена князя не имеет права принадлежать уже никакому мужчине, жена великого князя. Но он им дал полную свободу. Можете принять монашество, можете выйти замуж, как считаете нужным, так и живите. Вот. Он был верен уже одной своей супруге, с которой венчанный был. Он построил храм десятинный, который до сих пор еще имеется, стоит. То есть десятину всех своих доходов он десятину отдавал на храм. Он устраивал обеды для нищих, для бедных. Было время, что он даже отказывался наказывать, судить и наказывать преступников. Настолько, что ему константинопольские патриархи прислали грамоту, что княже, ты князь, ты для того и есть князь, чтобы правых награждать, а виновных наказывать. Вот посмотрите, и вот точно так же переродилась Русь. Вот в лице князя Владимира мы видим, можно посмотреть в его глубине, в его глубочайшей такой душе, можно видеть всю Россию. Вот уж истина. Говоря «князь Владимир», подразумеваем «Россия». Говоря «Россия», подразумеваем «князь Владимир». Мы видим всю Россию. И вот посмотрите, и Россия как стала развиваться. Ведь добрее русского воина вообще нет. Но вот даже вот последняя война была. Вы посмотрите, солдат, ведь это же не сказки, солдат, спасая девочку, ребенка, погибает сам. Ведь пленных, ну ведь не издевались же мы так ни над какими пленными. Конечно, у нас были другие черты. Мы над своим народом больше, чем над фашистским, над фашистами пленными издевались. Но это уже другое дело, это уже наша черная страничка, и она тоже наша. Ведь посмотрите, война 1812 года, тоже я прочитал не так давно. Вы посмотрите, как с пленными поступили. Ведь пленные-то у нас французы, они ведь поначалу только были такими пленными, а потом ведь они, извините меня, по-русски скажу, обыгались, опомнились, отряхнулись, да стали у нас наживать, да стали еще нам учить. А мы русские, вот здесь вот тоже как-то, мы тут же, мы до того любим кланяться какому-то заморскому дяде. Вот для нас уже француз, это уже у нас что-то такое-такое, он там где-то лавочником был. Вон.
А сейчас учить, да?
Да, сюда приехал учить. Вон Бирон. У Елисавета, кажется, был Бирон-то.
Uh-huh. Вот. Но это немец.
Немец. Ну, тоже, ну, uh-huh. тоже он из себя где-то там и ничего и не имел. К нам пришел, он тут всей страной стал повелевать.
А у Пушкина-то, между прочим, с другой стороны, давайте повернемся к этому. У Пушкина француз убогой, чтоб не обидел из дитя, что ты учил его всему шутя, не докучал морали.
Да,
француз убогой.
Француз убогий. Ага, учил есть, его всему шутя, не докучал морали строгой.
Но я хочу сказать, что другую характеристику давал Пушкин уже этим французам. Француз убогий.
Ну, это Пушкин, это передовые люди, они видели это. Mm-hmm. Да мы сейчас готовы любому западному поклониться. Вот уж это, я вот вам скажу, вот уж у нас немцы, вот уж они какие немцы, вот какие они педантичные, вот какие они точно. Вот поверьте мне, расскажу свой случай. Когда я был на операции в Германии, потом, значит, ну, сын со мной был, меня уже выписывать готовятся. Я говорю, сын, сходи, купи подарков, приедем в семью, надо что-то дать. Mm-hmm. Вот сын купил кофеварки там, купил кофеварку, значит, купил эти электровеники, знаете, такое, угу. вот, купил, значит, телевизор такой маленький для автомобиля, там, мало ли где это. Результат. Телевизор проработал 6 часов, сломался. Из 3 этих электровеников 2 были нормально, а в 3-м даже и мотора не было. Кофеварка, я ее подарил Елене Анатольевне, значит, старости нашей, подарил кофеварку. А потом там Женя взяла, а там какой-то такой важной детали не хватает. Мне до сих пор неудобно за тот подарок. Вот вам и немцы, вот вам и Германия. А мы ведь перед ними готовы, что уж там просто, прости меня, Господи, я готовы им туфли лизать. Надо же, вот это.
Ну, вернемся к России.
Русский народ, он талантливый. У него вот этот вот талант, его, казалось бы, вот, ну, казалось бы, сколько раз его обескравливали талантами. Ведь лучшие гибли в 18 году, в 16 веке. На войнах-то ведь вот в чем война? Она вся плоха, но громадный еще минус какой вот в войне? В войне погибают лучшие. Погибают самые мужественные, самые верные, самые лучшие сыны. И у нас вот это вот, сколько раз обескравливали Россию-то, сколько раз ее. И я говорю,
ну, мы знаем по нашей истории.
Как коммунисты ее обескровили. А вот талант снова поднимается и поднимается. Вот уж казалось бы, что тут слышу, мне сын звонит, я сейчас все телевизоры у себя повыкидывал, там в талице ни одного не оставил.
Читаете больше?
Сейчас читаю классику, историческую литературу, классику, духовную литературу и слушаю классическую музыку.
Ну что, сын?
Вот. И вот сын говорит, папа говорит, слушай, только что передали по телевизору, наши испытали такой самолет, современный самолет. 5-го поколения, но испытания не остались незамеченными. Да, говорит, американцы, говорит, сразу какие-то предложили переговоры и договоры. Как-то подумали, не слишком ли они резко с Россией пошутить решили. То есть, то у нас лучший в мире танк, то у нас лучший в мире самолет, то у нас мощнейшие подводные ядерные лодки –
Ну, это ведь таланты, это ведь наши инженера. А сколько ушло их от нас? Америка уже, наверное, руки мыла, ну все, России не подняться, все ушли, все мозги утекли, как говорили. А нет, Россия-то снова встает и держится.
Ничего, подрастают новые поколения.
Подрастают новое поколение.
Ну, вот это вот мы говорим о нашей России-матушке, о том, что все-таки она талантлива людьми, о том, что она под покровом Пресвятой Богородицы и под покровом Троицы Святой. Все, под покровом она находится, небес. И вот крест у нее.
Вы знаете, Валентина Федоровна,
который она несет, он непростой, конечно, крест этот, тяжелый.
Вы знаете, Валентина Федоровна, когда-то Антон Павлович Чехов сказал, это в начале прошлого столетия, православию отовсюду грозит опасность. И как небрежно относятся пастыри к своим обязанностям. Это было сказано Антоном Павловичем Чеховым. И вот сейчас эти слова можно усилить раза в три, чтобы они еще громче зазвучали. Вы понимаете? Мы говорим под покровом Божьей Матери. Да, под покровом. Но долго ли будет угодно Божьей Матери покрывать? Ведь представьте, 200 лет назад поднялись бы мы с вами в добрый воскресный день или в праздничный день, поднялись бы мы с вами на высоту птичьего полета и облетели бы, если бы дал Господь, всю землю. Что бы мы из земли услышали? Мы бы услышали, если бы нам дано было, услышали бы молитвы.
Звон колоколов.
Услышали бы звон колоколов. Увидели бы, увидели бы тех людей нищих, которые в любой двор постучался, его ночевать пустили. Увидели бы молитвы в храме, золотые купола. Ну, сейчас у нас есть золотые купола. Но знаете, как говорили мне, говорили и раньше еще, у нас была такая, раньше, говорит, батюшки служили подчас в деревянных сосудах, потому что не было хороших.
Вот. В смысле, служили?
Служили, ну, литургии, потир там, значит.
То есть деревянные.
Деревянные, служили в деревянных, чаши деревянные, дискос. Служили в деревянных сосудах, носили холщовые ризы, а сердца были золотые. Сейчас служим в золотых сосудах или позолоченных, серебряных, носим золотые. Ой, какие митры носим, какие облачения носим. Тут просто посмотреть это, вот только сердца деревянные. Вот это страшно. И долго ли будет Божья Матерь нас покрывать покровом-то своим? Наши беззакония, прости меня, Господи, даже и в церквях. Долго ли будет терпеть она? Не так давно сюжет их был, как покойного из морга выносить нужно, там заявили 5000 за вынос, через дверцы пройти. Так они ее под забором протащили.
Здесь у нас.
Да, здесь у нас, в Екатеринбурге. Вот, под забором его в простынях протаскивали. И вот думаете, вот это вот у покойника у ворот не стоит, свое возьмет. А Божья Матерь терпит, терпит, да как-то немножко может и не стерпеть.
Ну, то есть
все мы грешны, ведь по большому счету все мы грешны, и мы видим милосердие Божие. Как мы ее видим? Сегодня читал Евангелие, как раз облудница попала, женщину к Господу привели фарисеи и сказали, вот у нас по закону тех, кого взяли в прелюбодеянии, ну, где-то в незаконном
прелюбодеянии,
побивают камнями. Вот мы привели тебе эту женщину, взяли в прелюбодеянии, что, как ты, что скажешь нам?
А он говорит,
а Господь
что?
Говорит, кто из вас без греха? Первый, брось в нее камень.
Тут все отступили.
И сам он, низко наклонившись к земле, чертил что-то там перстом. Потом поднял голову и видит, что все ушли. Женщина говорит, где твои обвинители? Она говорит, все ушли, никто меня не обвинил. Иди, и я тебя не осуждаю, но впредь не греши. То есть Господь нам, к нам великой милостью, вот буквально дышит великой милостью и к русскому народу, да и вообще ко всему человечеству. И терпит нас, но когда-то ведь терпение-то кончится. когда Господь изгонял продающих и покупающих из храма, и столы миновщиков опрокидывал. А там ведь и волов продавали, и голубей, там все было, все это на продажу поставлено.
Торговые ряды
и,
были.
Да, и столы миновщиков опрокидывал. Угу. Потом взял бич.
И выгнал.
И выгнал. В данном случае что нам с вами символизирует бич? Бич – это оружие. То есть, когда касается святыни, когда касается очистки святыни, то не грех взять и оружие. Господь мог словом одним оттуда всех изгнать. Да, там, это Господь, Он всесилен. Но Он взял бич.
Символом
показал нам, что… Но Он взял бич, Он символическое оружие взял в руки, чтобы показать, что и мы должны защищать свою святыню с оружием. Я не призываю защищать кого-то и с оружием, но все-таки призываю всем нам опомниться и посмотреть, что мы делаем в наших церквях, в наших вот таких вот ритуальных центрах. Я всегда говорил, если церковь не делает своего главного дела – добра, любви не несет в людям, порядочности, молитвенности, покаянию не учит, то это не церковь. Какими бы куполами она ни была одета и какими бы крестами ни была украшена – это вертеп разбойников. Так и человек, если он не делает главного своего дела – нести в люди добро, мир, любовь, бескорыстие – учить людей молиться и каяться, если он этого не несет. Никакими митрами не заменишь это. И на какой бы мы машине ни ехали, знаете, этим тоже не прикроешься. Вот это вот страшно. И вот здесь мы говорим, Боже, да, мы говорим русский народ, народ богоносец. Мы говорим «Святая Русь». Но давайте посмотрим на Святую Русь. Давайте выйдем сейчас на улицы. Пройдем мы с вами 100 метров, чтобы грубого слова не услышать, мата, пьяного не увидеть. Где святость-то осталась?
Может быть, пьяного мы не увидим, но с бутылками пива мы увидим людей, которые ходят. Это тоже показатель нашего времени. Сигарета, пиво.
Ведь посмотрите, мы говорим, вот мы русские святые, Русь святая, а Америка не святая. Но в Америке бутылку пива даже в машине ты не имеешь. Если тебя кто-то видит, ты не имеешь права ее пить. Угу. У нас на пиво сняли рекламу, теперь снова поставили. Теперь разрешили снова рекламу на пиво. Вот. У нас можно в скверике сидят. Я не думаю, что в Америке, ведь я не думаю, что если бы там кто-то сидел в скверике и курил, и харкал, и плевал, и окурки бросал, и пил водку и пиво, да его бы тут же забрали.
Я думаю, что да,
потому что
очень серьезно относятся. Вот.